Мне скажи сейчас, кстати, мне задавали такие вопросы, хочешь все сначала? Да ни за что. Нет, не скажу, что так все удачно у меня сложилось, и я счастлив. Вообще абсолютно счастливых людей не бывает, но раньше круглый дурак может быть счастлив. Нет, но что было, то было. Сложилась жизнь, пусть она такой остается.
Я был назначен в конце 73-го года. Я пришел в момент кризиса, когда уже прошло много лет после ухода Анатолия Васильевича Эхроса, который очень много сделал для этого театра.
Есть какие-то зарубки в памяти?
Некоторые люди говорят, что театр – это храм. Я так никогда не говорил. Но у нас жизнь сейчас такая, что вроде ничего и не остается, как встать вот здесь, на колени, и помолиться.
Добрый вечер, дамы и господа. Итак, мы начинаем.
Вот режиссером я стал случайно, с моей точки зрения. А артистом нет.
Мой голова нет.
Очень благодарен моей маме, которая меня в 7-летнем возрасте повела в Амхат на божественный, удивительный, потрясающий спектакль «Синяя птица». Потом театр Сергея Образцова. Я москвич, жил и родился в Москве, и это был мой любимый театр. Но, короче говоря, вот артистом хотелось быть, и тем не менее держал экзамен сначала в архитектурный институт. Не попал, так бы вместе учился бы с Андреем Вознесенским, мы с ним познакомились бы намного раньше. И в инженерно-строительный институт имени Куйбышева вот прошел на факультет водоснабжения и канализацию. Не добрал там очки нужные, тогда не представлял, что это самое хлебное и доходное дело. Вот. Ну и, конечно, в ужасе от этого отказался и пошел поступать в театральное училище Москвы. В одном любимом и уважаемом МХАТе мне сказали, что ни в коем случае даже мне не надо подходить к этой профессии. А вот в ГИТИСе почему-то отнеслись как-то более благосклонно. Вот, ну, может быть, здесь немножко мама замолвила словечко, когда-то она училась с одним из моих преподавателей, замечательным режиссером и актером Григорием Григорьевичем Конским, вот, который, возможно, какая-то симпатия здесь, воспоминания некоторой симпатии сыграла роль. Так мне кажется сейчас. Теперь спросить не у кого, все покойники. Вот так я заканчивал Государственный институт театрального искусства ГИТИС в Москве, актерский факультет. Вот, мною никто не заинтересовался. Ни один театр. Я ходил по театрам, стучался в двери, говорил, не нужны ли артисты. Меня долго изучали, потом говорили, в общем, нет, не нужны. Правда, вот Юрий Александрович Завадский немножко заинтересовался мной, сказал, что, может быть, он меня возьмет вместе с очень способной девочкой Галей Волчок, которая кончает МХАТовское училище как раз вместе со мной. И вот я сейчас думаю, какое счастье, что все-таки замечательный режиссер Юрий Александрович Завадский не взял ни меня, ни девочку Галю Волчок, а наша жизнь прошла по каким-то другим путям, загадочным, непредсказуемым, но очень интересным. Потом поехал в город Пермь. Это был замечательный театр в то время, в 55-м году. Я там оказался. Вот играл разных таких вот чудных людей. Вот это Турио в «Двух веронцах». Но самое главное, что случилось в городе Перми, это контакт со студенческой самодеятельностью. Там я почувствовал, что что-то такое во мне есть, такое, чего я не подозревал прежде. Во всяком случае, какие-то лидерские качества, которые я за собой никогда не числил и не наблюдал. Ну, режиссер должен быть лидером, но, во всяком случае, иногда должен без всяких аргументов людей убеждать просто словом и тембром голоса. Вот, это у меня вдруг это стало получаться.
Мягче на певне.
Когда я вернулся в Москву через 3 года с помощью моей супруги, которая не потеряла московскую прописку, приехала как жена декабриста за мной в город Пермь, то оказался в очень интересном месте. Это был действительно такой культурный центр своеобразный 60-х годов, студенческий театр МГУ вместе с эстрадной студией «Наш дом». Это был такой некий полигон, поиск новых выразительных средств в сценическом искусстве, в драматургии, где я поставил, с моей точки зрения, и не только с моей точки зрения, довольно успешно спектакль «Дракон» Шварца. Одновременно был и театр Полякова, и одновременно я продолжал работу в студенческом театре, все более и более понимая, что, в общем, это главное и основное, а театр Полякова – это очень интересная среда, очень интересная обстановка, очень интересные люди, очень интересный такой закулисный настрой, такого нигилистического, но веселого характера, с элементами черного юмора, с некоторым, так сказать, даже элементами абсурдизма, причем этим были заражены все.
Как жаль. Когда случилось это?
Сегодня, как обычно, в 5 часов.
Что значит «как обычно»?
Ну, как обычно.
Ты думаешь, что говоришь, болван?
Ах, сударь, вы издалека, наверное, не знаете характера декана. Он очень пунктуальный человек. Во всем порядок, любит аккуратность. И если переходит в мир иной, то ровно в 5, хоть проверяя часы.
Так жив он?
Кто?
Свифт.
Как жив, когда вам говорят, что умер?
Уже в газетах было извещение. Колокол трезвонит целый час.
Да вот он сам идет.
Кто?
Свифт. Хоть у него спросите.
В то время писал рассказы. Рассказы плохие, комедийные, юмористические. Иногда читал их дурным голосом по радио. Значит, ну, это была, так сказать, то, что называется теперь борьба с нуждой. То есть я искал все, так сказать, способы, как выйти за пределы вот той мизерной зарплаты. Говорю об этом совершенно честно и откровенно. И считаю, что, в общем, настоящий, кто-то сказал из умных людей, что художником может считать себя тот человек, который, в общем, умеет заниматься и паденщиной. И паденщиной, и я писал рассказы, даже рисовал карикатуры. И я очень скоро догадался, что я не обладаю литературным талантом, и поэтому, значит, следуя заветам Николая Васильевича Гоголя, который сжигал то, что ему не нравилось из написанного, я тоже примерно так же поступил. Вообще великим людям надо подражать как можно чаще. Но, тем не менее, какой-то литературный навык литературный, некая склонность к письму, она выработалась. И вот сейчас я преподаю режиссуру в нашей Российской Академии Театрального Искусства, ГИТИС. Я очень призываю молодых режиссеров писать. Плохо, там, хорошо ли, неважно, как писать, набивать руку.
Писать надо. Писать. Больше
ну,
писать.
Да, это так легко сказать.
Больше писать. На это навык нужно, сноровка. И, кстати, это не каждому дано. Ну, я-то пишу.
Да? Я не знал.
Я пишу. Причем я даже много пишу.
Здравствуйте.
Коли хочешь приносить пользу, так умей владеть пером.
Какая-то, так сказать, появилась, ну, некоторая известность в театральном мире, которая дала, значит, возможность, в конце концов, рискнуть Валентину Николаевичу Плучику и пригласить меня в 65-м году в Московский театр сатиры режиссером и актером. Здесь я сделал очень важную вещь, я отказался от актерской профессии, потому что я понял, что, в общем, если самодеятельный режиссер, пришедший из самодеятельности студенческой, начнет командовать, был рядом, гримируясь с артистами, ими же командовать из зрительного зала, ставить спектакли, что ничего здесь не получится. Будет это очень мешать. Это действительно, какая-то дистанция тут, особенно в начале, должна быть. Вот, ну и я начал довольно успешно работать. Начал успешно работать, потом было по-всякому. А был в 67-м году любопытный спектакль «Доходное место», который был, стал знаменитым в основном, потому что там, ну, действительно, он был хорошо сделан. Мною так удалось вдруг. Вот, были очень хорошие артисты: Андрей Миронов, Анатолий Попанов, Менглет, Пельцер, Проховщиков, Васильева, может быть, кого-то я сейчас пропускаю, Защипина, Наталья. Вот. И он был запрещен Екатериной Алексеевной Фурцевой, тогдашним министром культуры. И вот это как раз сделало мне, так сказать, определенную известность в Москве, во всяком случае, это обстоятельство. И с тех пор я, так себя почувствовал уже, несмотря на все будущие и последующие неприятности и сложности моей жизни, почувствовал себя, ну, достаточно уверенно на режиссерском поприще. Эта уверенность увеличилась после приглашения Андреем Александровичем Гончаровым меня в свой театр, где я поставил спектакль «Разгром», играл Джигарханян, да и весь замечательный состав, и Нина Маляева, и Евгений Лазарев, и многие-многие другие. Вот, и потом, когда обрушили всякие неприятности и подозрения, что я вредоносная личность и недостоин заниматься режиссурой, уже как-то я чувствовал себя достаточно уверенно, и все невзгоды, они как-то мною переживались достаточно мужественно.
Все обманывают всех, но делают это слишком примитивно. Я один превратил обман в высокое искусство, поэтому стал знаменит. Но тут мне открылась иная истина. Кажется, кто-то там наверху вздумал меня обмануть.
А потом был, значит, театр с таким красивым, помпезным названием. Я был назначен в конце 73-го года. Сейчас я, значит, с неукротимой быстротой приближаюсь к 20-летнему, к 20-летнему юбилею. Валентин Николаевич Плучик, один из моих учителей, дал много очень ценных советов, правда, в шутливой форме. Но он сказал, что вообще вот, когда меня назначали главным режиссером, он сказал, ну, главное, не бери жену в театр и старайся, чтобы она поменьше была в театре. Вот, это, от нее только будет большой вред идти. Вот. Ну, это действительно, наверное, прав мой мастер. Был я, так сказать, постарался здесь выполнить его завет, и так мне это удалось. Хотя лично мне жена, конечно, очень помогла, и помогала, и помогает. Вот, и ничего, кроме слов благодарности и признательности, я сказать не могу. Но, тем не менее, в театральные дела она не вмешивается.
Она, ее шаги. Пятнадцать лет влюблен в свою жену, как мальчик. Здравствуй, жена.
Ну, потом Валентин Николаевич сказал мне очень важную вещь. Знаешь, в общем, с артистами ведь надо как обращаться? Как укротитель, когда входит в клетку к хищникам. Старайся спиной не поворачиваться. Старайтесь все время смотреть в лицо, тогда не укусят, тогда не будут. И держи, конечно, парное мясо все время наготове, чтобы что-то такое подбросить хорошее и как-то отвлечь внимание. Вот если повернешься спиной, даже к ведущему артисту, тут может тебя он да непроизвольно так хватить, так укусить, так, значит, потом будет сокрушаться, может быть, даже будет раскаиваться, будет даже стыдно, но ну, не, может не удержаться, просто рефлекс сработает, и как срабатывает у львов на укротителя, когда он спиной хватает. Поэтому все время смотри в глаза.
Ты так подумал? Подумал или нет?
Да, нет. Чем бы мне это ни грозило? Да, это моя мысль.
И ваша тоже, Жакоб?
Нет, сэр, нет. Вы же знаете, мои мысли далеко-далеко в будущем. Но если говорить откровенно, если когда-нибудь в палате лордов мне зададут вопрос, зачем принц, вы столько времени торчали под Смоленском, я не буду знать, что ответить.
Так, значит, бунт. Меня предупреждали, что пребывание в России действует разлагающе на неокрепшие умы. Ничтожество, жалкие комедианты. Я бы мог вас испепелить, превратить в прах. Но я не стану тратить на вас магическую энергию.
Не трать.
Вы всего недостойны.
Вы знаете, я все-таки сам по профессии актер. Во мне лицедейское начало, конечно, сидит. И семья актерская. И я, когда с актером вступаю в какие-то... Ну, таких у меня конфликтов-то так за последние годы и не было. Никаких серьезных. Но все-таки как-то я всегда на их стороне. На стороне актеров. И я, в общем, понимаю, что, в общем, все равно сегодня... Все-таки это самое главное, это энергия, человеческая энергия, это гипнотический актерский дар. То есть слабые дозы гипноза, безусловно, присутствуют в работе настоящего мастера. Еще ряд ценных советов, которыми я, может быть, и не стоит сейчас делиться, но по линии контактов с прекрасным полом, чтобы они носили характер только деловой, встречаться только в репетиционной комнате, в репетиционном зале, вот со своими актрисами. Ну и еще очень много дельных советов, которыми я как-то в меру сил и возможностей стараюсь пользоваться в своей жизни.
Сердечко шалит. Как вы с ним 2000 лет протянули?
Не пойму.
Кончать надо с хиромантией, дружок. Пальцами скрить, вилки глотать в нашем возрасте уже не годится. И с барышнями поаккуратнее. Мраморные они, не мраморные. Наше дело сторона. Сиди на солнышке, грейся.
Да, Валентин Николаевич, конечно, прошел очень большой и сложный путь. И от театра Мирхольда, и... поставил несколько замечательных спектаклей, с моей точки зрения. Например, как Назым Хикмета, а был ли Иван Иванович, как Теркин на том свете, да я, в общем, всех перечислять не буду. Он произвел на меня большое впечатление, так же, как первые вот такие вот работы в районе 60-х, конца 50-х годов, которые осуществил Андрей Александрович Гончаров на Спартаковской улице, еще в театре, в том далеко в драматическом театре, «Вид с моста». Но, естественно, явление современника тоже, несмотря на то, что мои постановочные воззрения отличаются от современника, я, конечно, всецело находился под впечатлением и обаянием этого удивительного явления в нашей театральной культуре. Я уж не говорю о театре на Таганке, который, ну, естественно, все мы связаны, все мы, в общем, варимся в каком-то одном общем, сложном, непредсказуемом вареве. Был Сергей Иванович Юткевич, который, так сказать, показал мне, что такое монтаж аттракционов Эйзенштейна. И как-то очень наглядно мне научил вот такому мышлению, аттракционного характера, причем это аттракцион, это не какой-то внешний трюк или какой-то гэг или какая-то, ну, так сказать, эффектная сценографическая акция, а это и глубокое психологическое психологический процесс, переходящий в иную плоскость, в иной процесс и так далее, и так далее. Это, в общем, все богатство человеческой жизни и все богатство возможностей театра со всеми его визуальными, постановочными и музыкальными возможностями. Наконец, я был и нахожусь под впечатлением самого главного учителя, который оказал влияние, по-моему, на всех российских режиссеров, Федерико Феллини, знаменитый итальянский кинорежиссер.
Давайте полбуся, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.
Очень хотелось поставить комедию. Очень долго мы с Юрием Махаевым, которым мы очень давно вместе работаем, и достаточно продуктивно, и как-то умеем друг друга дополнять, искали такой повод для комедийного спектакля, но очень хотелось, чтобы этот повод был не поверхностного характера, а как-то уходил в какие-то глубины социальной и даже политической жизни. И вот мне подсказал Толя Силин, такой режиссер, сказал: Тиль Уиншпигель. И когда я сказал Григорию Горину это название произнес, он немедленно сел за пишущую машинку и стал писать картину за картиной, и мы стали репетировать. И спектакль получился энергичным, заразительным, и с начала 1974 года в театре начались аншлаги, и слава богу, они длятся по сегодняшний день, чем я очень горжусь и во многим обязан, конечно, Григорию Горину. Но потом случилась некая неприятность, и я где-то висел на волоске, мне даже в Главке уже предложили перейти в другой театр, потому что кто-то из высоких мира сего с внуком, решив, что это детский спектакль, лишенный всякого, так сказать, фламандского вольнодумия и некой фривольности непременной, посетил с каким-то там 12- или 13-летним внуком высокого, самого высокого начальства государственного. И вот тогда встал вопрос о моем увольнении из театра. Он стоял достаточно серьезно, но как-то потом, очевидно, Политбюро и Московский городской комитет партии, который этим занимался, отвлекся на какие-то более актуальные проблемы, и я как-то, так сказать, проскочил. Но кроме этого мы и задались целью с Алексеем Рыбниковым создать спектакли в жанре мюзикла, или современной рок-оперы, или современной музыкальной драмы, не знаю, как точно назвать, и такие спектакли у нас появились. Сначала «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты где-то в районе 75-го года. Мы ощутили себя способными на решение спектакля, построенного по законам современной музыкальной драматургии. В нашем спектакле только поют, только двигаются. Нет слов как таковых.
Мы плывем на большом корабле, прощай. Там свита живут и в тепле, прощай. Мы спешим в благодатный край, прощай. И кричим мы родимой земле, прощай, прощай, прощай.
Александр Абдулов, которого мы просто с последнего курса ГИТИСа пригласили работать в наш театр. Актер не пассивная фигура. Его нервная система, его непредсказуемость, его выбросов нервного, психического характера. Вот такой термин Николая Рериха, мой любимый, выброс психической энергии. Вот это вот самое дорогое и ценное, то, что дома не придумаешь. Я, конечно, очень горжусь, что в театре работает Евгений Павлович Леонов, работает Броневой, Збруев.
Не понял.
Перестаньте дурачить меня. Прям букаринская девица какая-то. Мы же с вами ночь провели вместе. Вы отстали от экспедиции, забежали к нам в школу, мы пели вместе. А потом почему-то решили раззнакомиться. Я уже целый год к вам приглядываюсь, дважды пытался подойти, заговорить. Вы постоянно делаете вид, что видите меня впервые.
Ну а чего же, так в общем лицо мне ваша знакомая. В коридорах университета встречаемся.
Помните, мы еще пели не сначала, со второй строфы. Вы больше не хотите пить?
Вы, верно, меня за кого-то другого принимаете.
Перестаньте дурить! Вам должно быть совестно передо мной, потому вы не признаетесь.
Это мне должно быть совестно перед вами.
Вы меня обманули самым наглым образом. Сказали, что здесь в университете есть хороший хор, а тут и вовсе никакого хора нету.
А вы что же, поступали в университет песни разучивать, а?
И песни разучивать в том числе.
Ну, вам жаловаться не на что, не в убытке. С утра до вечера вокруг вас снуют кавалеры. Я даже не знаю, успеваете ли вы поесть и отоспаться.
А, значит, все-таки вспомнили меня. Но если вы говорите, что успех у меня такой большой, что ухаживают там за мной в три смены, почему вы сами ни разу не подошли ко мне? Может быть, я только вас и дожидалась?
Должен вам сказать, что все-таки, когда на пленка записывает все, так сказать, как почти все визуальные эффекты, звуковые, но она не может пока нынешние приборы нашего столетия, может быть, в будущем столетии будут изобретены, нету того нервного потенциала, той нервной атаки, той гипнотической заразительности, которая существует в спектаклях, и поэтому часто в записи в телевизионной, это вообще проблема для меня довольно сложная и запутанная, это уходит, а это очень важный компонент в спектакле. Первый спектакль Евгения Павловича Леонова — это «Иванов» Чехова, который вызвал очень бурные споры.
Голубушка ты моя, родная моя, несчастная ты моя. Не мешай мне из дома уезжать. Дома мучительно тяжело. Это жестоко, несправедливо с моей стороны. Но ты мне позволь эту несправедливость делать. И прячется солнце, душу тоска давить начинает. Аня, такая тоска. Ты даже не спрашивай, я и объяснить тебе не могу. Тоска. У меня дома тоска. Я к Лебедевым поеду, и там тоска. И обратно домой, и тут всю ночь дома тоска. Тоска. Отчаяние.
Коль, а ты остался бы, а? Будем, как прежде, разговаривать, поужинаем вместе. Будем читать, а? Я и Брюзга разучили для тебя очень много дуэтов. Останься.
Получал я очень много писем. И некоторые зрители очень негодовали, что ну как вот лысого человека, значит, вот полюбила молодая женщина красивая. И цензурный аппарат меня тоже упрекал, говорил, что это не может быть, это, так сказать, какое-то внесение каких-то негативных, ненужных настроений в нашу жизнь. И я сказал, что были случаи в истории нашей революции, нашей литературы, когда, в общем, людей лысых и с небольшим количеством волосяного покрова, в общем, любили вполне, значит, достойные люди. И сами по себе лысые люди тоже внесли некий вклад в общественную мысль, в искусство, скажем так, в революцию и в науку. Вот. Ну и несмотря на все мои, значит, так сказать, хитроумные там и демагогические пассажи. В общем, дело двигалось очень плохо. И уже наш вот тоже покойный, замечательный театральный деятель Юзеф Савч Сосин Ну, я уже говорил, Марк Анатольевич, ну давайте уйдем от этих, понимаете, упреков. Давайте, он был очень хороший экономист, считал каждую копейку. Давайте закажем Евгению Павловичу Леонову такую, знаете, накладочку на Мосфильме по безналичному расчету. Это для него было очень важным обстоятельством. Вот, тем не менее, значит, как-то я на это не пошел. Евгений Павлович замечательно играл, а настоящий успех, как ни странно, мы имели за рубежом с этим спектаклем в Чехословакии и в Польше. Но они оценили, что мы ушли от красивого человека, потому что красота – это тоже капитал, красота – это тоже то, что может помочь человеку, а когда уже ушла и красота, и, так сказать, живот стал немножко больше, ушла талия у мужчины, то вот тогда, так сказать, некоторые ситуации могут действительно приобретать и драматический, и сугубо трагический характер. Вот, мне показалось, что это, в общем, правильный был выбор, чтобы эту роль играл Евгений Павлович Леонов. Хотя не все приняли такое решение. Анна Ивановна Пельцер, любимая моя актриса покойная, недавно мы ее потеряли, она пришла, так сказать, после 30-летней работы в Московском театре сатиры. «Мои надежды» Михаила Шатрова, там дебютировала Татьяна Кравченко, и впервые появилась на сцене Ленкома Татьяна Ивановна Пельцер.
Песня у нас тогда задушевная была. Теперь таких не поют.
Я девочка фабричная, я вся полна огня, к нужде, к труду привычная, сумей любить меня, сумей любить меня. Пустые слушать речи не стану я, любя, мне мил в ком сердце кречено, кто волен, как и я,
кто волен, как и я.
Я сильная, я смелая, обидишь, не прощу, умчусь, как чайка белая, далеко улечу,
далеко улечу.
Я ласк своих постылому умру, не позорю, зайду я в сердце милому, как солнышко в зарю,
как солнышко в зарю. Я девочка фабричная, я вся полна огня, к нужде, к труду привычная, сумей любить меня, сумей любить меня.
Я не хочу сказать, что весь наш путь, он, несмотря на аншлаги, которые продолжаются по сию пору, что он был всегда безошибочен и хорош, были у нас и «Люди, и птицы», беспомощный спектакль, был, в общем, и «Автоград» громкий, но достаточно бессмысленный, были и другие спектакли, там «Чинарский манифест», который тоже не доставил нам большой радости, но тем не менее... Все-таки вот за эти 20 лет удалось приобрести самое дорогое доверие зрителей. Вы знаете, вот здесь висит портрет молодого Симонова Константина, когда он только что написал пьесу, которая в свое время сыграла очень большую роль в становлении этого театра, именно театра Берсеневского театра. Вот, а его... Я отношусь с уважением к этой полосе и к этим спектаклям, да иначе и быть не может. Здесь работали замечательные мастера, целая плеяда, Гиацинтова, Бирман, всех перечислить невозможно. Потом было второе рождение этого спектакля, где-то сразу послевоенное. И вот такая возникла мысль. Конечно, она была, возможно, связана с некоторым желанием укрепить идеологически репертуар, без этого просто невозможно было жить, чтобы какими-то названиями иногда как-то не, не, не щеголять и не прикрываться. Вот, но прикрываясь этим названием, вдруг появилось такое желание, оно очень быстро материализовалось, сделать какой-то спектакль с определенной ностальгической, радостной и печальной заразительностью. Это время наших отцов, это 30-е годы. Мы вспомнили все песни, вспомнили все мелодии. Константин Симонов разрешил нам внести туда некоторые стихотворные произведения поэтов того времени. И получилось такое воспоминание о нашем прошлом.
Вот ты, тетушка, все против моей женитьбы, да, Женечка?
А тебе Черепов совет дороже моего. Если бы еще у Сергея Ильича попросил совета.
А что так сердит? Опять Сережка что-нибудь отворил?
Сегодня опять приходил любой Сергеев.
А, кстати, где она?
Убежала.
Слушай, ты ее увез бы, тебе хорошо, и мне легче.
Увезу, Аркаш, увезу. Да, все хорошо, вот я и уезжаю, жаль только время.
А что время, что время-то?
Время, понимаешь? 22 года, это ведь не шутка. Товарищ Луконин, в порядке комсомольской дисциплины. Стране нужны педагоги, но дисциплина, а в институт пошел все-таки зря. Но не повезло, 22, а к 30 человек, либо нет. Одно из двух. Суворов, знаешь, к 30 годам кем был? Хотя нет, Суворов как раз нет. Суворов к 30 годам даже полковником не был. Но это не важно. Он не был, а я буду.
Ты будешь.
Ну, когда очень плохо было, значит, по линии, так сказать, планов с советской пьесой, так называемая советская пьеса, она обязательно должна была быть. Каждый год тогда можно ставить Шекспира, там, Шиллера или Бернарда Шоу. Валентин Николаевич Плучик закрывал глаза, поднимал взгляд вверх, вспоминал, он знал много стихов и знает очень много стихов, и цитирует свободно, начинал читать Маяковского «Левый марш» и говорил, что это будет вот такое революционное, всепобеждающее, яркое, театрализованное, музыкальное, бодрящее, оптимистическое зрелище «Левый марш», «Левый, левый, левый». И совершенно завороженный цензурный аппарат говорил, что да, это, конечно, достойный замысел, это замечательно, хотя никакого замысла, в общем, не было особенного, но как-то умел это делать. Я так не научился таким блистательным образом обманывать цензурный аппарат, но все-таки тоже какие-то, значит, почерпнул образцы поведения и руководства.
Всегда существует в нашем театре желание выйти на большой материал, широкий, масштабный, государственной, партийной значимости, интересными, так сказать, шекспировскими, энергетическими объемами, которые бы нас подняли вверх, создали бы тот поэтический настрой, который мы больше всего ценим в нашем театре. И я заметил, что некоторые историко-революционные пьесы все-таки со временем как-то тускнеют, что-то в них кажется наивным, что-то устаревшим. А вот оптимистическая трагедия живет прекрасно, вдохновенно.
Думаю, поладим.
Надо поладить.
Надо поладить. При условии. Шутки в сторону.
Значит, поладим.
Отвлечемся от старого мира, отвлечем его прах с наших ног. Нам враждебны золотые кумиры, ненавистен нам царский чертог. Мы пойдем к нашим страждущим братьям, мы к голодному люду пойдем. С ним пошлем мы злодеям проклятие, на борьбу мы его поведем.
Штучка.
Как же так можно? Алёш. Ты что, знаешь, что бывает за длинный язык?
А за продажу, знаешь, что бывает? Ручку жмешь, поладить хочешь?
Тактика, понимаешь? Тактика. Да ты что, ты верь мне, ты как друг, брат, ты как сынок мой, Алёш. Мы за идею вместе с тобой до конца. Революцию мы вместе с тобой, да, целуют. Ты верь мне, понимаешь? Верь, иди. Сиплый, я сейчас поцеловал гада. Ах ты, ты не веришь, значит, ни ему, ни ей.
А кому верить?
Никому.
А тебе?
Ни в коем случае. Все скоты, понимаешь, сейчас все отравлены. В каждом сидит старая жизнь, надо рубить под корень всех. Иначе революцию проиграем. Всех рубить, дай поцелуй. Иди. Сынок. Иди.
Евгений Павлович замечательно играл в оптимистической трагедии «Вожака». Это была во многом такая новаторская работа, и вот она была как раз сделана по законам не такого такого режиссерского рисунка, когда режиссер вот что-то нарисовал, а актер выполнил. Это было очень такое совместное, соавторское произведение. Артист тоже должен быть режиссером, и прекрасно, когда он становится соавтором. Когда роется тоннель, вдвоем, с двух сторон, мы созидаем одновременно актер и режиссер. Понимаю, что оптимистическая трагедия, что мы сейчас все пересматриваем, и, так сказать, понимаете, там, «Широка страна моя родная», да, от этого вроде бы ежишься, понимаешь, какое время это сочинили, но сама по себе песня-то талантливая. Так вот, это произведение... мне казалось, обладает высокими литературными и драматургическими достоинствами, несмотря, может быть, на некоторые там плакатные элементы. И я работал лично с удовольствием и с большим увлечением. И еще меня очень подогревало, что это был единственный бунт на корабле, когда артисты некоторые как бы взбунтовались и сказали, что вообще они в этом не хотят принимать участие. Я тогда впервые написал режиссерский сценарий, как в кинематографе. Я никогда так не продумывал спектакль, как этот, не рассчитывал. Хотя, конечно, при окончательном решении многое ушло. Собственно, так и должно быть. Я теперь пишу всегда режиссерский сценарий, который потом как бы откладываю в сторону и вовсе его не придерживаюсь. Но, тем не менее, какой-то... каркас там остается в подсознании, что-то я потом использую из этого первоначального наброска.
Ну что, сейчас вы к нам спускаетесь, да, Крис? Спускайтесь вниз сейчас.
Спектакль, который нам принес и до сих пор приносит много радости, «Юнон и Авось» Андрея Вознесенского и Алексея Рыбникова, где нету как такового драматического, психологического, что ли, существования.
Пожалуйста, фонограмма!
Алексей Рыбников принес туда всю радость и удивительное звучание православных песнопений и русского романса.
Ты меня на рассвете разбудишь, проводить не буду я выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь.
quiero que te vayas, como quiero que te vayas más pronto. Llévame amado contigo, que te seré un hombre en el camino, que provoque tormentas del corazón.
Она плачет.
Нет, что вы, напротив. Она говорит, я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал, как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой. Я буду тебе парусом в дороге, я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю.
Эту реку в мурашках простуды. Это адмиралтейство и биржу. Я уже никогда не забуду. И уже никогда не увижу.
Это Кирилл, это Амма.
Она говорит,
не надо, я понял.
Напиши тебя простуду, я подумаю о Всевышнем, я тебя
году у нас состоялись первые такие серьезные гастроли зарубежные в Париже. У Пьера Кардена мы играли «Юнона и Авось» с большим успехом. Вот снимок того времени. Рыбников, автор произведения, я и Мирей Матье. Я не люблю тех актеров, которые считают себя чистым листом бумаги, и говорят режиссеру, давай рисуй все, что хочешь.
Не помешай.
Нисколько. Я прошу вас, если удастся.
Да будь тут делами-то заниматься. Все делами, делами. Нет, чтобы с дамами-то полюбезничать.
Да куда уж мне?
А что тут?
Знаете, как в народе у нас говорят?
Нет.
Был конь, да изъездился.
Да.
Да, пора уж этим молодым дорогу давать.
Нынешняя молодежь, она ведь хуже стариков.
Ну, это потому, что у них никакой поэзии,
да.
Никаких благородных чувств.
Да.
И вообще...
И вообще...
Я прошу вас. Удалось. Вы знаете...
Нет, не знаю.
Я думаю...
Да что вы.
Иногда.
Правда?
Да. И вот я к чему пришел. Вот это все, это только от того, что мы очень мало на театре даем трагедии. Если бы сегодня на сцене восстановить Озерова, Сумарокова, молодежь, она бы сразу набралась деликатных чувств.
Ну, да.
Все-таки надо чаще давать на театре трагедии через день. Ведь мы в свое время все трагедии почти что, можно сказать, наизусть знали. Так может, от того в нас и рыцарство было,
да.
И честность была. А что теперь...
А что теперь? Ну что теперь?
Одни деньги. И все.
И все.
Был в Голливуде и встретился с интересным обстоятельством. Американцы очень ценят такую особую человеческую одаренность, когда человек умеет в себе соединять бизнес и культуру. Они считают, что это очень редкое качество и очень нужное для национального искусства, для вообще для общепланетарного искусства. И вот у нас, знаете, появились такие люди, которых просто грех как-то не упомянуть и не поблагодарить лишний раз. Это Мишель Литвак, это Владимир Овчаренко, Андрей Кузнецов и вообще, значит, Европейский торговый банк, который оказывает нам очень большое содействие. Люди, которые дали нам возможность ставить такие спектакли, какие мы хотим, оформлять спектакли так, как мы хотим, но, естественно, дать какую-то возможность поднятие зарплаты нашим артистам.
Поздравим друг друга с началом 66-го сезона. Вот мысленно помянем про себя всех тех, кто созидал этот театр, который в разное время назывался по-разному, но прошел, в общем, славный, сложный, многострадальный и прекрасный путь. И мы тоже многое сделали для того, чтобы он пользовался авторитетом, чтобы его любили, чтобы на его спектакли стремились наши любимые московские зрители, гости Москвы и зрители других городов и других стран. Будьте здоровы и счастливы. Еще раз поздравим друг друга с 66-м сезоном нашего театра и предоставим слово нашему театральному вождю и руководителю Михаилу Александровичу Ульянову.
Пожалуйста. И каббалическим числом 66. И пожелать вам еще долгие годы быть такими, какие вы есть. На вас смотрят с удивлением, с восхищением, с радостью, с любовью, с чувством доброго отношения к удачному брату, у которого все получается. Спасибо. он просил вас беречь друг друга, а я вас прошу беречь вашего Бога, ангела-хранителя, создателя и лидера, и человека, на котором все у вас в театре держится.
Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь.